Всем привет! Это подкаст «Дом с огнем» от команды издания «Горящая изба». Мы рассказываем о том, как организовать свой быт, чтобы с легкостью поддерживать порядок. Учимся готовить вкусную и полезную еду и при этом не проводить целые дни на кухне. Разбираемся, как организовать уютный дом с заботой об экологии. И ищем ответы на другие важные вопросы. Вообще, ведение домашнего хозяйства, мне кажется, это несложно, но очень муторно. Нужно не забыть про кучу дел. Запустить стирку так, чтобы одежда успела высохнуть к нужному времени. Купить продукты или достать их размораживаться. Вовремя заметить, что кончается мыло или туалетная бумага. Не забыть заплатить по счетам. И сегодня мы поговорим о том, как, в общем, не забыть про все эти мелочи и как здесь помогает домашний тайм-менеджмент и планирование. Сегодня у меня в гостях эксперт по эффективной организации быта, автор канала «Дом в радость» и двух книг о ведении хозяйства Анна Семенова. Аня, привет.
Даша, привет. Рада здесь быть.
Расскажи немножко о себе и о том, как ты пришла к системе уборки своей собственной. Как ты стала гуру в уборке, в общем?
Ну, ты знаешь, я придерживаюсь идеи, что все классные, оптимизационные и новые решения, они вырастают из того, когда человек решает какую-то очень свою явную насущную проблему. Вот у меня получилась точно такая же история. Я была работающей мамой, у меня был второй декрет, родилась только что моя вторая дочка. И мы уже в тот момент жили на два дома, квартира и дача. И поскольку я работала, и, соответственно, быт не то что не уменьшился, а прибавился с рождением ребенка, вопрос, как его оптимизировать, стал очень остро. Я тогда подключила свои управленческие навыки, скажем так. Я была заместителем директора офиса по туризму и попробовала вот эту структуру бизнес-логики перенести на быт. То есть что-то стандартизировать, что-то упростить, наметить какую-то схему, да, такую вот, как инструкция бывает у сотрудника, да, делай А, Б, С и получишь Д. То же самое я попробовала сделать в быту, и, собственно, у меня это получилось.
Слушай, это вообще очень классная идея применить какие-то, внешние знания в быту. Мы недавно записывали выпуск подкаста, его уже можно послушать на всех популярных платформах, где обсуждали, как можно на домашней кухне применить какие-то фишки ресторанного бизнеса и кафе. Это тоже очень классно работает. И, в общем, для меня это такое открытие, что можно навыки из совершенно разных сфер применять для ведения домашнего хозяйства и облегчать таким образом себе жизнь.
Это очень точное наблюдение. Вот ты сейчас привела пример, как перенести, да, процессы с профессиональной кухни на обычную. Да? Здесь, с одной стороны, не очевидно, а с другой стороны, очень очевидно. Потому что на профессиональной кухне организовано так, чтобы быстро, удобно взять кастрюлю, быстро, удобно переместиться, чтобы сделать операцию. И если мы вот этот подход переносим на домашнюю, то вот эта задача быстрее, проще, легче и точнее результат получается точно так же.
А я в твоей книге подсмотрела систему, матрицу планирования по сферам. Расскажи поподробнее, как она организована и чем полезна.
Ага. Я сейчас опишу, а слушатели пусть сразу представляют себе на листе А4, чтобы у них сразу сложилась картинка. Значит, берем лист А4, делим его на 4 части. И вот эти 4 части – это 4 главные сферы женщины. Ну, так скажем, да, не будем говорить за всех, но для большинства это, наверное, самые важные сферы. Это домашние дела, все, что связано с бытом. Это работа или проекты. Это блок личного, да, где мы хотим что-то для себя купить, найти свободное время, чтобы пойти сделать массаж. В общем, все, что связано с личными интересами. И четвертый блок – это семейные дела, которые связаны с нашими детьми, с нашими родителями и так далее. Так вот, значит, глобально наша жизнь крутится вокруг вот этих 4 сфер. Когда мы себе прописываем на некий период, да, ключевые задачи, например, на неделю или на месяц по каждой сфере, и видим их вот в этой матрице одновременно перед глазами, то нам проще выбирать конкретно действия на сегодня, потому что ты видишь вот эту картинку как 3D, да, вот у меня 4 важного, что мне сделать сегодня. И в этом смысле меньше рассеивается внимание, и действия тогда становятся более конкретными и результативными.
Слушай, я пробовала в своем ежедневнике делить дела на 2 категории. Рабочие и личные, грубо говоря. И в личные у меня получалось свалено в одну кучу, все остальное. И бытовые задачи, и какие-то лично мои задачи. Сходить к врачу, что-то купить, какое-то найти время для себя. И с семьей и детьми связанные вещи. В духе не забыть рубашечку для утренника погладить или что-то в этом роде. И получалось так, что все равно приоритет у чего-то одного. То есть, например, в первой половине дня, потому что я так люблю, а я работаю удаленно из есть дома, я могу себе позволить управлять своим временем, у меня свежая голова, я делала рабочие задачи, а потом пыталась в вечер упихать все остальные задачи, как-то быстро-быстро их сделать, но, конечно, не все успевала, приходилось от чего-то избавляться, и поэтому мне твоя идея выделять не две категории, как у меня, а четыре, очень нравится. Но расскажи, как ты их распределяешь по дням. То есть, если я понимаю, то это список на неделю.
Смотри, надо сделать на два шага назад. Первое. Хорошо сначала выгрузить из головы все, что есть. Вот буквально вот вообще все написать, что мне нужно сделать, да? И пусть это будет первый список, где месиво из всего. Второй шаг мы раскидываем по сферам. Третий шаг мы уже можем планировать дальше неделю, потому что в нашу неделю включены какие-то обязательные процедуры. У кого-то это там рабочий день, да, у кого-то фитнес. И мы тогда более конкретно понимаем, сколько у нас времени есть каждый день. И тогда уже, если мы понимаем, что в течение недели мы можем упаковать вот те дела, которые мы раскидали по сфере, мы их втягиваем в каждый конкретный день. Получается, здесь три шага, да? Первый шаг – это вообще выгрузить все из головы, что есть. Второй шаг – раскидать это на четыре блока. Третий шаг – наметить себе план на неделю. И четвертый, ну вот как я уже делаю каждый день себе, я беру себе еще один листочек А4, раскидываю себе тайминг дня, да, например, знаю, что я в это время, там, с 10 до 12 я буду дома, с 13 до 14 я куда-то иду, и я вижу вот эти порции свободного времени, и я в него тогда могу, ну, давай скажем так, запихнуть то, что нужно, да. И вот это то, что нужно, оно идет из недельного плана. Если я знаю, что у меня, например, 1 сентября, условно, завтра, да, то в сегодняшний или там, во вчерашний день мне обязательно нужно запихнуть подготовку формы к школе, да. Вот этот план, который мы пишем на день, он не рождается вдруг сегодня, да, из сегодняшних необходимостей, потому что текучка и что-то срочное, она вот просто лишает нас всегда связи с реальностью, в том смысле, что мы переключаемся на текущие задачи. Поэтому вот эти предыдущие два шага, когда мы выгружаем все и смотрим вообще на свою неделю, они очень нужны. И тогда у нас план, который мы на день себе написали, будет работать продуктивнее.
А, слушай, а чисто с технической точки зрения, ты ну прям буквально используешь листочки А4 или у тебя есть какой-то большой планер? Я не знаю, я видела, есть такие магнитные многоразовые планеры, которые можно прилепить на холодильник или какое-то приложение в телефоне. В общем, как ты это все оформляешь?
Я буквально использую листочки А4, потому что у тебя день закончился, ты этот листочек выбросила. Иначе вот этот планер электронный, он пухнет, 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 да, а потом он распух настолько, что уже заглядывать туда не хочется. И есть еще проблема в том, что многие, в общем-то, бывает, что неплохо ладят с планированием, то есть записать, наметить, продумать, да, но плохо очень ладят с исполнением, когда открываешь, а там список из 50 красивых написанных пунктов, и как-то это все не работает. Поэтому моя стратегия максимально все упрощать. То, что я пишу в эту бумажку, оно состоит из дела одношаговки. Погладить, позвонить, зачеркнуть, там, не знаю, написать, отдать, да? И я сижу и в течение дня написала, вычеркну. Вот я также готовилась к встрече с тобой. У меня был пункт первый. Посмотреть все технические требования. Все, я его вычеркнула. Это у меня там заняло сколько-то минут. Следующий у меня пункт. Найти твой контакт, чтобы мы вышли на связь. И вот когда у нас вот эти дела одношаговки записаны, они разгружают мозг про то, что мне делать сейчас. Потому что в тот момент, когда я делаю предыдущее дело, может поступить звонок, ребенок отвлек, позвонил, и ты уже потеряла связку того, что тебе нужно сделать вот в этот час. Вот эти маленькие записи, они очень помогают двигаться.
Слушай, мне кажется, очень ценные мысли про то, что все дела в планере нужно записывать конкретно. Ну, то есть вот прям что сделать, не подумать, там, посвятить время, там, не знаю, школьный утренник и все. А вот прям конкретно что нужно сделать. Еще мне сейчас пришла в голову мысль, что кажется, если все твои задачи вот так прям конкретно, ну, по командам, если можно сказать, расписаны, то их проще делегировать, потому что проще объяснить другому человеку, ну, мужу, ребенку, что нужно конкретно сделать, ну, например, на той же кухне и так далее. Это так работает?
Да, это так работает, потому что чем конкретнее ты понимаешь задачу, чем ее действительно проще кому-то отдать. Вот это, знаешь, универсальная формула. Запись в ежедневнике, который ежедневник-задачник, да, что сделать, должен начинаться с глагола. Купить, записать, позвонить. И тогда, да, это и проще сделать самой, и да, проще это перепоручить.
Мне еще недавно где-то попадался совет, для меня оказавшийся новым. Ну, то есть, возможно, все про это знают и давно используют, а я вот недавно про это узнала, что лучше одинаковые дела объединять в группы. Ну, например, если тебе нужно за день сделать 3 звонка, лучше вот прям под звонки выделить время, сесть и сделать 3 звонка, чем 3 раза в день возвращаться к задаче, ну, позвонить кому-нибудь, потому что так на это тратится больше времени. Я делилась этой находкой с мужем, и он, в общем, очень удивлялся, что я этого не знала, говорит, что он всегда так делает, и всегда объединять задачи, если нам нужно поехать в какую-то часть города, ему неохота ехать. Ну, ради одной задачи он всегда ищет, чтобы сделать еще по дороге, с чем бы это объединить. Это очень забавно работает, но да, это работает. Поэтому от себя рекомендую.
Слушай, позволь, я тебе еще приведу пример, потому что пример – это самое лучшее, что работает для тех, кто слушает. Вот то, что ты говоришь, это называется контекстное планирование. То есть, когда мы в какое-то определенное обстоятельство, ну, например, время, запихиваем определенные задачи. Вот, например, много девчонок, которые в декрете, да, наверняка у тебя тоже слушательница, часто гуляют, ну, например, в парке, да, и слушают подкаст. Вот я им даю, ну, нередко такой совет. Вот наверняка у вас вечернее время очень такое плотное, да, и иногда бывает, что сбиваешься там на полчаса укладки ребенка, все, там ребенок уже не спит. Я им говорю, разгружайте себе вечера. Например, если вы знаете, что у вас вечером есть такой ритуал, там, позвонить маме, позвонить подруге, там, 15-20 минут поболтать, вы вот эти вещи убираете с вечера и переносите их на гуляние с ребенком. То есть у нас есть контекст гуляния с ребенком, ребенок в коляске лежит, вы как бы свободны, вот разговариваете сколько угодно, но у вас тогда вечер освободится, и у вас вот это... задача, так скажем, уже, да, привычка или там радость, она разгрузит вечернее время. И вечер пойдет более, ну, такой плановый, да, и не будут срывать те же укладки ребенка, например.
А мне еще кажется ценная мысль, что планировать нужно не только, ну, то, что принято считать делами, обязанностями, но и приятные моменты дня, потому что если их не запланировать, к сожалению, они могут так никогда и не случиться, особенно если целый аврал. Например, я вот делюсь своей недавней находкой. Ну, то есть, опять же, это все знают, но мне недавно удалось это запланировать, и я так рада. Еще раз расскажу, я работаю из дома, поэтому у меня есть такая возможность. А я вот прям недавно запланировала, что когда я заканчиваю рабочие дела, прежде чем приступать к, ну, к делам другим, каким-то домашним отдыхам, я занимаюсь йогой. Я нашла курс, в котором тренировки буквально по полчаса, и я выделила эти полчаса, они прямо в моем расписании. И это, в общем, моя жизнь разделилась на до и после. Всем рекомендую, потому что это классно помогает перестроиться, настроиться на отдых. И особенно кажется актуально для тех, кто, как я, работает из дома, потому что у тех, кто ходит в офис, у них есть, ну, вот эта вот дорога. То есть ты вышел из офиса, пока ты дошел или доехал до дома, ты уже перезагрузился, и ты отдыхаешь. А у тех, кто работает из дома, этой дороги нету. И вот этой вот черты, когда работа переходит в отдых, часто тоже нету. У меня ее долгое время не было, а сейчас есть. И все благодаря расписанию. В общем, очень рекомендую.
100% так и работает.
А слушай, ну теперь давай поговорим конкретно о том, как планирование и тайм-менеджмент помогают в уборке. Я, честно, прочитала твою книгу «В дом радость», и мне очень понравилась идея иерархии и разной важности порядка в разных местах. Ты там называешь это точки опоры, ключевые зоны. Вот расскажи поподробнее для тех, кто не в теме, что это такое, потому что кажется, что это очень классная идея.
У каждой хозяйки, вообще у каждого человека, это неважно, мужчина, женщина, бабушка, дедушка и так далее, есть, ну, своего рода маячки порядка. Когда вы приходите домой, вот представьте, вы пришли с маникюра, а у вас там, значит, муж, допустим, с ребенком остался, и вы спустя там 2-3 часа возвращаетесь, и как будто бы вот так вот сканером, глазами по квартире, как все без вас. И глаз всегда выцепляет определенные зоны. Для каждого человека они свои. Кто-то обратит внимание на там пустоту или, наоборот, захламленность на столешнице в кухне. Кто-то обратит внимание, что там плед висит как-то криво на диване, там навалена куча игрушек. Кто-то обратит внимание, что пол грязный. Получается, вот это у нас маячки порядка такие. Когда мы понимаем, что для нас есть порядок, мы можем простроить оптимальный маршрут своих действий по поддержанию этого порядка. И получается, по вот этим ключевым точкам, ключевым зонам, и строится прям буквально порядок очередных действий. Здесь очень легко можно представить механику работы горничной в отеле. Когда она заходит в номер, она же не размышляет, там, глядя по сторонам, чем бы мне заняться, с чего бы мне начать. У нее есть очень четкий алгоритм уборки. Вот то же самое можно продумать для своего дома. Твой вопрос был про связь, как помогает планирование, да, и поддержание порядка. Планирование – это когда мы подумали, что для меня важно, на что я обращаю внимание, на что обращают внимание те люди, которые для меня важны, ну, например, муж, и свои действия сконцентрировали как движение от точки А к Б, к С, к Д. Вот этот вот план, который помогает быстро и заметно, самое главное, наводить порядок.
Пока ты рассказывала, я вот думала, что для меня такой, ну, точкой опоры и чистоты является, наверное, как раз кухня, столешница. То есть, когда я возвращаюсь откуда-то и вижу, что на столе крошки, а в раковине гора грязной посуды, у меня есть ощущение, что дома бардак, и все они молодцы, короче, кто там был без меня. А когда на кухне чисто, у меня нет такого ощущения. При этом, ну, например, разбросаны игрушки или обувь в прихожей, или, ну, шапки и шарфы, если зимой дело происходит, меня так не волнует. Ну, валяются и валяются, с кем не бывает. Понятно, все пришли, разулись, куда же она денется-то, эта обувь. А, наверное, для каждого человека вот такие точки, они, правда, разные. Кому-то важен, не знаю, плед на диване, чтобы все ровненько лежало. Вот для моей бабушки, кажется, был важен всегда очень плед на диване, чтобы он был без складочек, подушки стояли так, как ей нравилось. Это для нее была такая точка опоры. Это интересная мысль, ее нужно подумать.
Да, смотри, немножко у тебя есть путаница в терминах, которые я использую. Вот точка опоры – это другая штука. То, про что мы говорим, это ключевые зоны. Это на что мы обращаем внимание для порядка, маячки порядка. А точка опоры в своей системе я называю некое место или сочетание предметов, или нечто такое в доме, что тебе дает ощущение спокойствия, радости, уюта. Источник радости. Здесь тоже разные бывают истории. Для кого-то вот эта точка опоры, которая вдохновляет, воодушевляет, это вот как все в шкафу разложено по полочкам, какие там удобные органайзеры. У кого-то это может быть кресло в углу стоит, и там так приятно сидеть, и свет так приятно падает. Вот это вот точка опоры. Это то, что, ну, что я называю такой подзарядкой хозяйственной батарейки. Это не связано с порядком, ну, то есть это не обязательно связано. Это просто такое место в доме, которое тебе дает силы на то, чтобы все остальное поддерживать. Потому что, ну, иллюзии тут вряд ли у кого-то есть. Порядок требует сил, внимания, это определенный такой рутинный труд. Но для того, чтобы мы вот этот рутинный труд делали, и делали, в общем-то, не с отвращением, а со спокойным конструктивным отношением, у нас должна быть какая-то вот источник вдохновения, точка вдохновения. Вот точка опоры в этом смысле выполняет вот эту роль. То есть местечко дома, которое ты любишь. Если закрыть глаза и представить, а что у меня дома самое классное, почему я скучаю, когда я бываю в отпуске, например, или что для меня олицетворение уюта в доме, здесь понимание, что это за точка, и может прийти.
Ты знаешь, я сейчас как-то даже грустно стало от твоих слов, потому что я сейчас не дома, я живу на съемной квартире, и кажется, если вот эти вот ключевые зоны, где мне важно, чтобы был порядок, они не поменялись, это все еще кухня, а обувь меня все еще не волнует, которая валяется в прихожей, то вот такой точки опоры и моего уютного места здесь нету, потому что я еще не чувствую, что это место мой дом. Что-то с этим надо делать. Слушай, расскажи еще. Вот иногда бывает, что нужно, ну, быстро привести квартиру в порядок. Например, ну, когда гости вот-вот придут, ну, либо в какой-то другой. Наоборот, перед отъездом куда-то, чтобы потом вернуться отдохнувшими спустя выходные в чистую квартиру. Вот здесь есть какой-то, ну, универсальный сценарий. Вот сюда идем, здесь это делаем, тут вот это делаем. Или это каждая семья сама для себя вырабатывает план уборки, как-то маршрут?
Здесь как раз есть универсальный сценарий, и он очевиден до простоты, потому что в его базе лежит сценарий самого стандартного движения человека по квартире. Вот человек зашел в дом, да? Что он первый делает? Ну, скорее всего, помоет руки, зашел в туалет. Значит, первая точка, где должен быть порядок. Ну, например, давай сценарий, что мы ждем гостей, да, и что нужно? Вот за 15 минут быстренько привести в порядок. Значит, быстренько почистили раковину, ну, там обновили туалет, если это требуется. Ну, обратили внимание, что у нас там, по крайней мере, мыло не плавает в грязной луже, и из него не торчат волосы. Ну, я сейчас какую-то страшную картинку нарисовала. Но, тем не менее, да, наш взгляд на наш дом очень замыливается. И иногда имеет смысл прям буквально посмотреть. У меня, правда, мыло там не валяется в лужице. Вот это первая точка, да. Дальше человек после того, как зашел в ванную, скорее всего, пройдет в гостиную, да? И здесь мы смотрим по самым крупным предметам мебели. Не валяется ли у нас что-то вот, ну, такое очевидно, что мешает? Здесь вот на что важно внимание обратить. То, что по дому разбросаны вещи, вот, как правило, это такая пустяковая проблема, потому что у нас все квартиры, все дома – это не выставочная площадка. Но взгляд всегда цепляют. Огрызки, недоеденная еда, поставленные брошенные кружки – вот это тоже имеет смысл убрать в первую очередь. Дальше человек, ну, например, гость, да, вот этот наш потенциальный, ну, например, может зайти на кухню. Здесь классно, если у вас чистое свежее полотенце висит, да, например, для тех, кто вызвался помочь по дому, протереть что-то, помочь накрыть. И порядок вот тоже на самый очевидной первой горизонтальной поверхности. Хотя бы для того, чтобы можно было туда переместиться и что-то порезать, что-то сервировать, достать туда, поставить какие-то тарелки. Ну и дальше, по той же логике, да, чтобы нам не проходить по всей квартире, по той же логике представить нужно самое характерное движение человека по квартире и то, где он находится, привести в порядок самый крупный предмет мебели. Ну, например, если мы зайдем в спальню, совершенно очевидно, что первое, что бросится в глаза, это заправленная или незаправленная постель. Классно, если она заправлена, это автоматически производит впечатление гораздо большего порядка, чем если там все разворочено и посередине большой мохнатый пес.
Может быть, псу так нравится. Ты знаешь, однажды мы записывали выпуск как раз про организацию дома, если там живет собака, и оказалось, это для меня было сюрпризом, потому что я не собачник, что, в общем, собаку можно приучить, что на кровать или на диван можно запрыгивать только если там лежит конкретный плед. А если пледа конкретного нету, то она не будет запрыгивать, ну, например, в кровать. Поэтому, возможно, если все просто переворочено, то это вот так надо, чтобы собака там лежала. Поэтому не будем делать поспешных выводов. Еще мне, знаешь, когда я читала твою книгу, возник вопрос, почему ты рекомендуешь делить гигиеническую уборку и организацию пространства, потому что есть соблазн сделать все одним махом и уж навести порядок, так навести вообще по всем фронтам сразу.
Так вот, и надо его навести сразу, только не все сразу одновременно, а последовательно. Давай в двух словах про разницу. Значит, что мы называем гигиенической уборкой? Это то, что связано с грязью и пылью. Помыть, протереть. Ну, то есть вот грязь как грязь. Что мы называем организацией пространства? Это все, что связано с порядком в хранении вещей. Когда мы занимаемся всем одновременно, ну, например, решили разобрать обувь в шкафу, например, да, или одежду в шкафу. Значит, шкаф распахнули, ага, всю одежду вынули, тут начался процесс расхламления. Потом понятно, ой, а тут что-то где-то пыль, грязь, давай здесь протирать. Потратили время на одно, на расхламление или там перебор одежды и раскладывание уже сил нет. И в итоге опять все это запихивается обратно. И результата нет ни там, ни там. Почему так происходит? Потому что то, что связано с организацией пространства, требует определенной работы ума. И придумать, как хранить, и придумать, как положить, и понять, на какой высоте полки лучше разместить какую-то вещь. А если мы говорим про расхламление, там вообще еще целый пул эмоций: оставить, выбросить, подарить, продать и так далее. То есть это у нас работает голова. Когда мы занимаемся уборкой, то, что связано с грязью и с пылью, это, в принципе, работа рук. Там думать вообще не надо. Грязно, бери, мой. Когда мы делаем вот это одновременно в параллели, мы максимально сильно устаем. И получается, что могут силы закончиться еще до того, как результат настал. А он не настал, получается, ни тут, ни там. Поэтому делать нужно как бы и то, но лучше последовательно. Например, задумали разбирать шкаф. Сначала провели расхламление, все повесили, разложили как надо. Потом протерли там, навели порядок. Или сначала навели порядок, потом расхламление. И лучше не затевать разбор всего и сразу, а все-таки делить на группы. Потому что если мы держим в голове современную женщину, конечно, у нее не единственная задача в жизни поддерживать порядок. И, скорее всего, у нее нет целых суток на то, чтобы разбирать все это, раскладывать и так далее. Если у нас есть час, то часом нужно распорядиться максимально грамотно. Взять сегмент работ и наметить себе по пунктам план действий.
Да, это звучит очень разумно, и с этим как раз был связан мой следующий вопрос. Потому что, ну, к сожалению, время не резиновое, успеть все невозможно, плюс у разных людей бывают разные приоритеты, но жить в каком-то в приемлемой чистоте все-таки порядке, наверное, хочется всем. Ну, вопрос, что уровень приемлемого для каждого свой, конечно. Как понять, что пришло время не планы писать и тайм-менеджментом заниматься, а уже делегировать дела и кого-то еще, ну, либо просить, либо нанимать?
Слушай, хороший вопрос, и действительно, это такая очень больная точка, можно сказать, для многих хозяек. Ну вот смотри, был такой автор Джордж Миллер. У него была любопытная статья «Магическое число 7 плюс минус 2». И он выводил такую формулу, что человек может удерживать в голове 7 плюс минус 2 дела. И вот эта статья, она довольно-таки широко цитировалась потом в психологии, и в бизнес-практиках и так далее. То есть вот это момент принятия решения, у вас слишком много дел или как бы достаточно? Вот если, ну, посчитать математически, и дел больше, чем 7, ну, это первый звоночек, да, что пора делегировать. Но я здесь к математической формуле отношусь с интересом, но не ставлю ее во главу угла, потому что мы все очень разные. Некоторые хозяйки действительно ладят с многозадачностью, они много могут делать параллельно, им как бы норм. Для кого-то очевидно, перегруз будет, ну, на меньшем количестве дел. И здесь нет правильно и неправильно, здесь единственный ответ – это чтобы было нормально вам и справляться со своими делами и получать результат. Если для этого нужно часть отдавать, ну, значит, нужно часть отдавать. Глобальное, ну, такой сигнал, что пора делегировать, это когда ты делаешь, а в результате вот по каждому из твоих дел тот самый желанный результат, он не наступает. И здесь сигнал того, что либо ты просто не умеешь делать это так хорошо, как хочешь, либо просто ты не можешь физически столько времени и сил на это отдать. Значит, нужно сказать себе: окей, мне нужна помощь, и в разумном формате эту помощь искать.
Ты знаешь, меня в твоей книге очень впечатлила история как раз про разумный формат. Потому что, ну, когда говорят о делегировании домашних дел, как-то часто подразумевают, ну, нанять клининговую компанию, которая будет, например, регулярно, там, 2 раза в неделю или 1 раз в неделю приходить к тебе и убираться. Но здесь сразу у многих появляются возражения. Ну, во-первых, это может быть дорого и казаться, что мы не можем это себе позволить. А во-вторых, есть такой момент, что многим людям тяжело пускать чужого человека к себе в квартиру. И этот анекдот про то, что надо убраться перед тем, как придет уборщица, ну, думаю, он многим знаком. И вот с этим столкнувшись, потому что, ну, как-то вот помощь мы себе представляем, ну, большинство из нас, я вот точно себе именно так ее представляла. С этими мыслями столкнувшись, я сразу от этой идеи отказываюсь. Нет-нет, это не мое, я как-нибудь сама, мы вместе со своей семьей внутри вот это все разберемся. А мне понравилась история, как раз, кажется, из твоей книги, про девушку, которая накануне появления 2-го малыша поняла, что она не справляется с домом, но у нее нет, ну, ресурсов либо желания приглашать к себе помощницу на постоянной основе, и она решила, что это будет временная помощница, с которой они вместе до рождения малыша разберут захламленные участки, организуют пространство так, чтобы в дальнейшем она справлялась сама. Это классная идея. Получается, что можно найти ресурс или какой-то устраивающий тебя вариант, ну, практически в любой ситуации. Потому что, ну, если нету денег на платную помощницу по хозяйству, можно попросить родственников, подругу вот помочь с какой-то вот такой конкретной задачей. Ну, например, с организацией пространства. Ну, просто как лишние руки. А потом уже, когда это пространство будет хорошо организовано, справляться самой. И, в общем, это классно, что есть... Ну, разные варианты, не нужно ограничивать себя, ну, какими-то такими стандартными моделями, что помощь по хозяйству – это только клининговая компания за очень дорого, которая каждый день у тебя дома чужая женщина. Может быть, по-другому.
Даш, 100% так. И смотри, можно вот на шаге, когда вот вообще даже не представляется никто из помощников и даже никакую задачу вроде не готова отдать, да, что можно сделать? Напишите себе вот буквально все дела, которые вы делаете, да, я сейчас обращаюсь к слушателям, и посмотрите, что вы делаете. Например, платить счета, забирать ребенка, заполнять квитанции, подавать там на счетчики. Каждое конкретное дело. И посмотрите, что можно вот спокойно отдать не вам, ну, например, мужу. Даже начиная с таких простых вещей, да, например, отдать оплату квитанции, снять их с себя, это уже, ну, такой первый шаг в делегировании. И начиная с малого, можно потом дорасти до чего-то большего. А иногда получается, что просто перераспределение семейных обязанностей очень хорошо женщину разгружает.
Ты знаешь, да, у нас в избушке есть текст как раз про справедливое разделение домашних обязанностей. Я обязательно оставлю на него ссылочку в описании. И там речь идет о том, что, ну, к сожалению, так у нас сложилось, что часто большая часть домашних дел, которых очень много, ложатся именно на плечи женщин. Причем неважно, работает эта женщина или только домом занимается, все равно большая часть дел ее. И из-за этого очень много конфликтов в семьях происходит. И хочется разделить это справедливо. И первый шаг вот этого справедливого деления, справедливого не в смысле поровну, а в смысле подходящего вашей семье, в зависимости от ваших ситуаций, это как раз написать список дел. Потому что вот на собственном опыте могу сказать, кажется, так многим кажется, мне кажется, что я делаю очень много, а муж там ничего не делает. Мужу же кажется наоборот, что он делает очень много, и, в общем, мы делаем пор. То есть, нет, ему не кажется, что я ничего не делаю, слава богу, вот, но тем не менее. Потому что часть вот этих вот домашних дел, она же, ну, невидима. Если кто-то заплатил по счетам, и дело не дошло до проблем, то ты не видишь, что кто-то платил по счетам. Если в холодильнике есть еда, на столе есть завтрак, но ты не видишь, что кто-то готовил этот завтрак, еда просто есть, она сама собой откуда-то взялась, и все классно. А вот когда все дела записаны, и каждый записал, что из этого он делал, уже становится, ну, эта картинка какой-то такой более прозрачной, и можно там дальше фантазировать, как мы эти дела разделим, чтобы всех это устраивало. Еще один момент, которым я хотела поделиться. Вот в нашей семье у меня 2 детей, они уже такие подросшие, то есть часть уборки вполне могут брать на себя. Очень работает конкретный предсказуемый режим. Например, у нас четко разделено, кто когда убирает со стола. А сейчас дочь это делает после завтрака, сын после обеда. Потребовалось время, чтобы все влились в эту систему, но вот сейчас, кажется, я боюсь сглазить, мы дошли до того уровня, что все убираются и не ворчат, и как-то привыкли. Поэтому вот это тоже, кажется, такая хорошая часть планирования, когда мы не просто пишем ежедневник, а вводим какой-то, ну, предсказуемый режим. Он всем помогает свыкнуться с тем, что это придется делать, хочется тебе или не хочется.
Слушай, а я хочу поделиться своим примером тоже. Ты упомянула слово «режим», да, а девчонки, которые на меня подписаны, они знают, что ритм и режим – это те вещи, которые от меня слышны очень часто. Почему? Потому что ритм нам очень упрощает, да, вот мы все живем по ритму. Утром встаем, вечером ложимся. В быту, на самом деле, тоже есть ритм, и если посмотреть на круговорот дел, он ритмичный. Я сейчас пример хочу провести тоже как раз про детей. У меня девчонки живут в отдельных комнатах. В моем личном режиме быта, да, у каждого дня есть свой такой фокус. И в рамках быта девчонки знают, что в среднем я всегда именно в среду, ну, зайду к ним в комнату и проверю, что у них там как. То есть в целом они могут сами заниматься своим порядком, дочкам моим 8 и 13 лет, соответственно, но знают, что к среде желательно, чтобы там в комнате у себя было то, как мама в целом считает, что нормально. Я имею в виду, что мы договорились, что есть какие-то, опять, ключевые зоны, да, что чистый стол, да, на полу ничего не валяется, нормально заправлена постель, и вещи в целом лежат нормально. Вот эти ключевые вещи. Как там что организовано уже глубоко внутри шкафах, это, как говорится, зона ответственности ребенка. Но ключевое состояние, которое производит впечатление нормального уровня порядка, вот к этому мы идем. И вот в среднем это происходит, контрольная точка в среду. Вот это вот пример ритма.
Да, это классный пример. Я себе прямо представляю, знаешь, как твои девочки всю неделю могут жить в хламе, но к среде комнаты приводятся в порядок, все там запихивается в шкаф, чтобы... Я надеюсь, что это не так, но предполагаю, что может быть и так.
Слушай, это не так, да? Просто они знают, что до среды мама терпит, потом нет.
Да, потом убирается сама, это страшнее. Вот у меня так вот с сыном происходит, поэтому это последняя угроза, что если не ты, то я. До этого обычно не дотягивают. Спасибо за сегодняшний разговор. Мне кажется, он получился очень полезным. Мне понравилась, ну, простота твоей системы, что не нужны какие-то сложные планеры. Можно просто взять лист А4, разделить его на 4 части и упорядочить все дела. Кажется, это очень классная и полезная идея. Друзья, делитесь своими способами организации домашнего времени. Слушать нас можно на всех популярных платформах. Всем пока!